Здравствуйте, дорогие друзья, я вас приветствую, рад, что вы тут со мной. Добрый вечер. Сейчас начнем. И вот почти 1000 человек здесь, но сейчас почему-то упадет. Вот всегда, когда я начинаю, оно сначала большое количество, потом понижается. Что интересно, что я вчера гордо... Вот, 970. Я вчера гордо заявлял, что хорошо очень пошла моя программа «Публикация дня», но сегодня удивительная история. Сегодня, вот, например, сегодняшний выпуск посмотрело всего 12 тысяч человек. Это неожиданно мало. Ну вот я тут говорил с приятелями, они мне говорят, что отпуска и так далее. Ну не очень могу понять. Но посмотрим, другие выпуски смотрели под 40 тысяч. Я же стараюсь, я нахожу интересные тексты, и завтра, наверное, запишу и так далее. Зато у нас 80 100 уже подписчиков, как-то подписка пошла довольно хорошо, и за это вам большое спасибо, потому что вы не забываете подписаться. Ну вот, подписывайтесь, ставьте лайки, и давайте начнем. Сначала мы кое-что послушаем, но я не могу это назвать парадом уродов. Почему-то мало сейчас видео вот Скобеева и там вот этих всех действительно уродцев, Соловьева, не знаю почему, но мы посмотрим немножко другое. Значит, ну и вот я уже стал вам вот так вот показывать, ну не обижайтесь, у меня нет техники, нет никакого желания, вот это видео, пульты эти и так далее, не получается. Как получается, так получается. Аматорский эфир. Вообще YouTube должен быть такой любительский, он не должен быть профессиональный, на мой взгляд. Профессионально должно быть внутри. Януш Кобиан пишет: Матвей Юрьевич, нужно смотреть статистику каждого ролика по часам после начала стрима. Поверьте, у меня нет сил смотреть никакой статистики. Ну, зачем это нужно? Умерла актриса театра сатиры Вера Васильева, 98 лет. Да, практически всех пережила. Она была замечательная, она была королевой сцены. Что говорить? Ну, я ее давно не видел, я ее видел лет 20 назад, когда еще работал на Эхе. Как вы относитесь к творчеству покойного Горшка из «Король и Шут»? Дорогой Десерт Пам, я вам хочу сказать, что я эти группы не знаю. Это, ну, так сказать, в общем, короче, я не знаю, может быть, потому что я был уехал довольно давно, я как-то не въехал вот в эту музыку, понимаете? Какие-то группы знаю, какие-то нет, а каких-то рассказываю, какие-то даже вам показываю. Ну вот. Значит, давайте посмотрим с вами. Ну что, он опять рассоединился, я не понимаю.
На сегодняшний день есть?
Да. Право нет, не рассоединился. Права. Сейчас, извините. Он по-разному показывает. Я ж колоночку подсоединил. Значит, смотрите, что мы сейчас послушаем. Это не парад уродов. Это в каком-то смысле убежденные люди. И вот, например, я не знаю, кто эта девушка, которая разговаривает с вот этим парнем, но этот парень же не выполняет какое-то задание Владимира Путина. Он просто говорит, вот давайте послушаем этот разговор.
Сильного есть, это есть право животного мира.
Руслан, ну мы не животные, ну ёкарный бабай, ну.
Ну вы не животные, мы животные.
Руслан, ну тогда сильного. Вас надо посадить в клетки.
Ну посадите, ну попробуйте посадите. Вы нас можете посадить в клетки? Угу. Не сможете. Не сможете.
Выхода нет, у нас,
есть
одичалые животные есть... бегают под боком.
И мы пришли. У нас есть право сильного. Мы пришли и сказали, так, Украина, сдавайтесь. Они не сдаются. Мы бьемся. Вы, там, я не знаю, там, НАТО или еще что-то.
А зачем вы ты это делаете? Помочь. Руслан, зачем вы это делаете? У тебя дети. Ты хочешь, чтобы они нормально жили?
Я хочу, чтобы у моих детей были рабы. В виде итальянцев, французов. Это нормально же?
Ну, это он понтит. По поводу «я хочу, чтобы были рабы», вот, это такая немножко смешная история. Вот то же самое, у нас этот ролик в Украине довольно популярный, а вот еще один популярный ролик вы сейчас увидите. Значит, он такой, вот непонятно, это парень говорит серьезно или парень говорит, ну, как бы шутливо, отгораживаясь. Это пленный. Он сидит в лагере, ну, там, где содержат пленных украинских, российских, и он что делает? Клеит коробки. Ну, вы знаете, им дают что, какую-то работу, чтобы они так не сидели. И вот с ним разговаривает девушка по поводу того, все-таки увидел ли он нацистов в Украине. Вот этот разговор. 32 секунды, он короткий.
Думали, что мы тут нацисты?
Да.
А сейчас как?
Все так же думаю.
Что мы нацисты? А как у вас тут? Блин, хорошие условия?
Да, хорошие.
А нацисты бы хорошо себя вели?
Ну, цивилизованные нацисты.
А мы цивилизованные нацисты? Да. Думали, что мы тут нацисты?
Вы цивилизованные нацисты. Ну, вы поняли, да? Вы нацисты и так далее. Вы цивилизованные нацисты. Я не знаю, как это комментировать. Ну, можно на него там наорать, можно что-то такое сказать и так далее, и так далее. Но я не знаю, нужно ли. Это какое-то такое, знаете, как река. Ну вот есть у меня только одна фиговина, ну вернее две. Фрагмент из Скобеевской передачки. Но обратите внимание, что Скобеева говорит в конце. Послушайте.
Что, значит, и Берлин, и Дрезден, и Прага, и Любляна, все будет наше. Почему? Так было. Вы понимаете, вот мы когда зашли в Париж в 1815 году, Берлин в 1941, в конце 18 века, это не случайность. Россия самая великая страна в Европе, громадная
и
сила.
Мы всякий раз оттуда уходили, главный вопрос. Зачем мы так безответственно относились к своим победам?
Что, значит, и Берлин, понимаете, и Дрезден, да? И Прага, и Любляна, все будет...
Правильный вопрос. Зачем мы туда входили? Верный вопрос. Зачем туда входили? Да хрен вас знает. Александр Роднянский. Что-то он то ли простудился, то ли что, хрипит. Ну, вы знаете, знаменитый продюсер. Он для меня открыл Германию. Он меня еще в те годы, давно-давно-давно, пригласил первый раз в Германию. Я увидел Кёльн. И в Кёльне я увидел Кёльнский собор. Я никогда... Вообще человек никогда не забывает добрых дел. И я никогда не забываю то, что сделал вот это вот приглашение. У меня денег не было, он меня просто пригласил, сам за все платил. Роднянский говорит о идеологии путинизма.
Они больше не пытаются найти причин войны. Они уже не объясняют это сатаной, иблисом, денацификацией, демилитаризацией. Им это уже не нужно. Они говорят о другом, что есть интересы. Вот есть интересы России, есть интересы коллективного Запада. Они противоположны. Короче, нынешняя идеологическая машина сумела совершить антимодернистскую революцию. Она возвращает Россию в 17 век. Не случайно домострой восстанавливается. Все, что связано с отношениями в семье, противостоянием домашнему насилию, с консервативными так называемыми ценностями. Это допетровская эпоха. На самом деле они сознательно погружают Россию в эту вот средневековую концепцию традиционалистского общества, которая им кажется очень удобной по множеству причин. Но с главных две, ну помимо первой, это понятно, это собственная выгода, потому что 24 года у власти. 24 года. И пока не умрет, судя по всему, уходить не хочет. А соответственно, для этого нужно обустроить все так, чтобы не возникало никаких вызовов. И всего-то навсего эту войну затеяли в том числе, среди прочего, чтобы как бы перед выборами получился еще один Крым. Ну, как бы был Крым в 2014 году. Да, а сейчас они бы так до Киева, глядишь, Киев бы взяли. Подарили бы Киев, ну и он бы до конца жизни получил свой мандат. Стал бы Иди Амином. Помните, как назывался Иди Амин? Пожизненный президент, фельдмаршал Аль-Хаджи, повелитель всех зверей на земле и рыб в море. Ну и тогда, победитель Великобританской империи в Африке. Вот наш чистый Иди Амин, вот этот герой. Вот он на эти лавры претендует. Повелитель всех зверей на земле и рыб в море. Вот это первая причина. А вторая, конечно, им кажется, что у них есть своя концепция мира. Они не любят Запад, они оскорблены им, они обижены, они не верят, они больше не пытаются.
Ну, вот такая вот история. Ну, он прав, безусловно, что говорить. Но не все получается, как хочется. Не все. И сейчас вы увидите такой... Этого человека, это опубликовал Адагамов. Значит, есть такой человек, его зовут Константин Добровольский. Ему 43 года. Вернее, не ему 43 года. 43 года он ищет в заполярной тундре останки погибших бойцов Великой Отечественной войны. Он и его поисковики подняли уже 20 тысяч таких бойцов. И в то же время сын Добровольского, сам поисковик, завербовался в ЧВК «Вагнер», поехал на войну в Украине и там погиб. Чтобы вам не казалось, я разверну экран, потому что тут темное изображение, чтобы вы могли это посмотреть. И вот журналисты «Новой газеты» съездили на север, поговорили с Добровольским, который, вы увидите, когда говорит о сыне, плачет.
Да, мне друзья его позвонили и сказали: дядя Костя, они мне позвонили 15 апреля, что Сергей погиб. Вот. А официально сообщили уже 11 мая. Да, он пошел добровольно. Я вот не пойму и очень многих. Я, наверное, говорю от того, что я знаю, к чему придет война, к чему он придет. И вот это сегодняшнее... Опомнитесь. Люди, вы опомнитесь, я не ожидал, что у нас в народе, в нашем народе столько ненависти и гнева к людям и раду, и злорадству. Да мы, давайте добросаем их, и ищут, а давайте бомбу опытную кинем, да мы их, чинитесь. Меня удивляет, когда Дума с высшим образованием, все сидят не по одному высшему образованию, они все хотят крови. Почему в народе такая? Не могу понять. Все учились, все это уже, блин, должны быть научены на горе. Я еще хочу сказать, что вот это нагнетание, там фашисты. А та война прошла, и вот когда вот началось, я вижу, что вот это вот нагнетание, вот эта эйфория, что там фашисты. И, конечно, вот на этом пыталась там молодежь. И вот она пошла туда. Когда сын погиб, и когда уже привезли хоронить, мне, значит, прислали фотографию и пишут: Константин Алексеевич, давайте вот снаряд напишем за Сергея Добровольского из города Полярного и допустим его в украинскую, значит, сторону. Я не хочу этого. Я не хочу, чтобы там, на той стороне, такое же горе постигло там еще 3 семьи, 4, 5, сколько снарядов унесет. Правительство говорит, что у нас идет плохая рождаемость, демография, вымираем, как мухи. Сами себе приходят, что делать-то? И все хотят крови. Это ужас. Да, мне друзья его позвонили.
Он не совсем прав. Не все хотят крови. А я бы сказал так, что все не понимают, что за войной стоит кровь. Ведь те, кто принимает решения, они же не на фронте. Я понимаю, что вы напишете, что так ему и надо. Вот Александр Вебер, где ж ты раньше был, целовался с кем? Я понимаю. Оксана Зинченко, отец карателя-добровольца. Возникает, конечно, только один вопрос. Я не столь кровожадный, как вы. Возникает простой вопрос. Почему он не остановил сына? Если бы хотел... Вернее, как? Не если бы хотел, если бы мог, остановил. Почему-то не смог. Почему, я не знаю. Никто не знает, почему. А вот вы знаете, у нас часто идет дискуссия. Ну вот сегодня, например, в моей передаче, ну вот вспоминали ситуацию перед войной, что на многое не обращали внимания, и что Зеленский говорил, что войны не будет, и говорил, давайте ехать кушать шашлыки и так далее. Я все это дело понимаю. И говорят еще такое, что, ну вот знаете, почему не предвидели? Я сейчас вам покажу, почему не предвидели. Это 2001 год. Путин только стал президентом. Посмотрите и послушайте. А потом я хочу вас спросить, а что можно было предвидеть, услышав это?
Что же касается возможных озабоченностей некоторых наших граждан, либо тех, кто симпатизирует нашей стране и проживает за рубежом, по поводу того, по какому пути будет развиваться государство, то могу сказать, до тех пор, пока я остаюсь главой государства, мы будем придерживаться именно демократических принципов развития, будем развивать политическую структуру общества, будем развивать гражданское общество, будем стремиться к тому, чтобы ставить под контролем общественности государственные институты. Делать это будем настойчиво, последовательно и уверен, что никакой другой альтернативы, как демократическое развитие и рыночная экономика, государства просто не существует. Не будет и другого. Не будет слома демократических структур, институтов и выхода за правовое поле. Этого тоже не будет. Это было бы не только контрпродуктивно, это не соответствует всей философии того, что мы собираемся сделать в стране. Поэтому опасения нашего пользователя в этом смысле безосновательны. Я хочу его заверить в том, что Россия была демократической страной и все сделает для того, чтобы оставаться на этом пути и развиваться именно в этом направлении. Что же касается...
Понимаете, в чем дело? Возможно... Все, конечно, мы умные, и вообще мы умные, и все понятно, и нет вопросов. Но вот смотрите, вот когда мы в 2001 году это увидели. Вот не лгите сами себе. Никто, кроме одного человека, Валерии Ильиничны Новодворской, не предполагал, что такое будет. И вы не предполагали, и я не предполагал. И поэтому произошла ужасная вещь. И об этом говорил Павловский. Нет, Немцов тогда это не говорил. Слышите? Повітряна тривога. Зараз у місті Київ повітряна тривога. Пройдіть в укриття. По-по-по-по-по. Ну от ви мені починаєте накидывать. От Карані пише, з 2003-го многие говорили после посадки Ходорковского. Ребята, послушайте, хватит мне вот это вот, тот сказал, это сказал, я вам показал видео. На видео молодой, не пьющий, не курящий человек говорит о пути России как демократического государства. Не врите. И понимаете, у Ельцина, почему Ельцин именно ему дал бразды правления? Потому что он видел человека, который пойдет по пути реформ. Что произошло? Вот Инга пишет, все были очарованы. Да не были очарованы. Просто перед нами сидит молодой человек, CMP. Вот понимаете, вы все хотите быть святые. Не получится у вас. Не получится. Вы такие же дураки, как и все, которые смотрели это и не предполагали, что такое может быть. Сиэм пишет, он же ГБшник, он тренирован врать. Да, тренирован, а вы что, знали, что он будет врать? Вы думали, что вот это вранье? Святые Божии, не смешите меня и не злите. Никто ничего не знал. Для того, чтобы было знать это, нужна была только Новодворская. Почему? Потому что Новодворская сидела, и она понимала, что как бы человек ни выглядел, если он из КГБ, ФСБ, та-та-та-та-та-та-та-та, что в нем есть нечто, которое его самого переломает. Каким бы он ангелом не был, понимаете? И все, что вы здесь пишете после закрытия НТВ, все это было позже, это 2001 год. Все, хватит на этом. Ну, развлеку вас немножко. Был такой, я даже с ним знаком, я не знаю, он жив или уже его нет. Спецкор советского телевидения в Западной Германии Эдуард Мнацаканов. Ну, он курировал весь этот регион. Значит, он, это запись, программа «Время», по всей видимости, 1978 года. Я был студентом.
Непосвященному почти невозможно разобраться в этом хаосе пляшущих цифр и лихорадочной суеты, в этом отнюдь нестабильном мире спекуляций, взлетов и падений. Но сегодня, так же, как и вчера, позавчера и все последнее время, главная тенденция – это падение. Неуклонное падение цены на американский доллар. Никогда еще за все послевоенные годы он не покупался и не продавался столь дешево, как сейчас. Сегодня его стоимость здесь, на бирже, 2,2 марки ФРГ. То есть, как видите, еще на 0,02 меньше, чем вчера. Если бы западногерманский федеральный банк не изъял сотни миллионов долларов из валютного рынка, то есть не закупил бы их, то стоимость доллара упала бы ниже роковой черты в 2 марки. Доллар болен. И здешняя нервозная обстановка – еще один мрачный диагноз больному. Непосвященному почти невозможно разобраться в этом хаосе пляшущих.
Да, Мнацаканов умер. Ну, да, конечно. Ему сейчас должно быть много лет. Как смешно. Да, доллар, да, падает, умирает. Ну и сейчас все говорят, что доллар там умрет, наверное. И вот я вам показал того Путина, и вот Путин сегодняшний.
Я уже много раз говорил о том, что вот это переписывание истории, оно делается в угоду сиюминутным политическим конъюнктурам. И в конечном итоге пойдет во вред тем, кто это делает.
И мы заткнем рот тем, кто пытается переиначить историю.
Еще в 2013 году Владимиром Владимировичем Путиным была поставлена задача подготовки единого учебника истории. Творческим коллективом велась работа над вот этими четырьмя томами для 10-11 класса. Вот. Эта работа сделана. Полностью переработан, переписан кардинально раздел 70-е, 80-е, 90-е годы, нулевые годы.
Вот это переписывание истории, оно делается в угоду сиюминутным политическим конъюнктурам.
Да, он прав. Сиюминутным политическим конъюнктурам, которыми является власть Владимира Владимировича Путина. Теперь, знаете, как бы тут ведь что важно, что вот 24 года это кажется долгий срок. Но если брать историю России, вообще историю как таковую, это миг. Другое дело, что мы в этом участники. И это плохо. Что, Ксения пришла? Ксения, привет. Спасибо тебе, что ты тут. Я много сейчас интересного расскажу. В Украине скандал. Ну, демократическая страна, может быть, много скандалов, но я не собираюсь эти скандалы скрывать. Значит, вы знаете, что пилоты должны поехать на Запад, там в Голландию, в Румынию и так далее, и учиться летать на F-16. И вот новость, что отправляются учиться пилоты в количестве 8 штук. Почему, вы спросите? Перевожу с украинского языка. Разговор идет про первую партию людей. Следом за ними отправят и других. Возможно, пилотов разбросают по разным странам. А вот дальше идет предложение. Вот, Мария Бабичева спрашивает, почему так мало? Я вам сейчас объясню. Важно также знание английского языка, и тут пишут, это правительственное издание, которым владеют не все украинские пилоты. Почему возник скандал? Олег Козловский, приедут, научат других. Нет, это так не работает. Это F-16. Там это так не работает. Никто никого учить не будет. Своих не будут. Значит, теперь смотрите, что спрашивает оппозиция. Украина – демократическая страна, в ней есть оппозиция. Эта оппозиция задает закономерный вопрос. Понятно, что украинские пилоты, они замечательные. Они, ну зачем им было учить английский язык? Верно, мы никого не осуждаем, но мы задаем вопрос. Как давно украинская власть подняла вопрос о том, чтобы дали F-16? Вот как давно это было? Это было очень-очень давно. Может быть, стоило бы готовить к этому и учить украинских пилотов английскому языку? Да? То есть, об одном думали, о другом не думали. Год назад, ну за год, ну можно было бы как-то хотя бы не 8 человек, а 28. Просят же большое количество самолетов. Сейчас у некоторых будет реклама, и после этого вы вернетесь сюда ко мне. Леопольд Дора пишет. Пилоты учились в военных вузах. Вы думаете, они английский вообще не знают? Я вам прочитал информацию. Идем дальше. Очень смешно. Пишет бывший член Совета Федерации Франц Клинцевич. Перед началом СВО так называемые пророссийские элиты Украины, получившие деньги от Российской Федерации, обманули российское руководство, уверяя, что украинцы ждут прихода России. Это прекрасно. Это прекрасно. Причем мы с вами знаем ближайшего человека к Путину, который его в этом уверял. Вот этот вот чувак, вы знаете, это Марков. И то, что некоторые говорят в пьяном виде, этот говорит в трезвом. Это для Ксении Лариной. Она у нас женщина. Судьба женщины – это рыдать. А для мужчин участие в мобилизации – это возможность посмотреть большой мир, внимание, и умереть со смыслом. Вот, блядь, кто этого мудака держит при власти? Что эта кнопка? Вот этот маленький кусочек, знаете, вот катышек какашки, как козочки, вот это вот маленькими такими, или кролики. Вот у меня вопрос. Вот почему вот это... Это говорит. Пишет Андрей Загданский. Вы знаете, режиссер. Он пошел на Oppenheimer фильм. Ставьте лайки, если вам не лень. 5000. Во время просмотра «Оппенгеймер» в полном зале кинотеатра в Манхэттене со мной случился тот самый неловкий момент, который потенциально преследует нас всех. Я забыл выключить телефон. И в самый кульминационный момент перед испытанием бомбы мой телефон ожил. Нет, это был не звонок от приятеля. Это был рев воздушной тревоги в Киеве. И пока я судорожно вытягивал телефон из кармана, это приложение, понимаете, да? И пока я судорожно вытягивал телефон из кармана, джинс, и периферийным зрением видел, точнее чувствовал, как окружающие головы поворачиваются и испепеляют меня взглядом, телефон громко сказал на безупречном английском языке «attention». A-Raid Alert. Горькая ирония момента, боюсь, ни до кого, кроме близких, что пришли со мной в кинотеатр, не дошла. Да. Сейчас, кстати, может быть, я вам... Нет, звука нет. Я его где-то отключил. А, вот.
Увага! Відбій повітряної тривоги. Увага! Відбій повітряної тривоги.
Это одно.
Увага!
повітряна тривога. Ну і так далі. Йдемо далі. Сьогодні трижды об'являли воздушну тривогу і один раз во время ефіру. То, что мы с вами предполагали, произошло. Сообщает «Медуза». В лучшие российские вузы поступили более 800 человек по квотам для участников войны в Украине и их детей. Большинство из них сдали ЕГЭ на баллы ниже проходных или вообще не сдавали. Об этом сообщают важные истории. Всего по квоте в такие вузы на бюджетную форму обучения поступили как минимум 833 человека. Издание проанализировало приказы о зачислении в бакалавриат и специалитет на очную форму обучения, опубликованную 9 августа на сайтах 13 из 15 лучших по мировым стандартам российских вузов. Больше всего льготников по отдельной квоте Министерства обороны, вот это вот, поступила в Высшую школу экономики, МГУ и Уральский федеральный университет. Каждый четвертый, 203 человека, поступил на бюджет без вступительных испытаний, пишет «Важная история». Согласно подсчетам издания, 429 человек из поступивших по квоте сдали ЕГЭ хуже, чем нужно для поступления без льготы. С такими баллами их не взяли бы на факультеты, на которых они в итоге смогли поступить. Значит, понимаете, почему эта история такая важная? Ну, во-первых, обиделись те, реально обиделись, и об этом сейчас в соцсетях, которые не по этой квоте. Ну, действительно, они рассчитывали, они долбились, многие там имеют какие-то хорошие оценки, может, кто-то там на золотую и серебряную медаль, я не знаю, существуют эти медали, еще не существуют. И вот все эти места заняты, бюджетные. Ну, вот как вот эта лестница? При этом я не хочу сказать, что вот эти ребята, которые поступили, что они плохие. У меня вообще к ним претензий нет. Вы знаете, бывает так, к великому сожалению, что люди учатся плохо, но потом показывают себя совершенно невероятно. Я не знаю, как учился Илон Маск там и вот эти вот прочие ребята, которые теперь двигают вперед планету. Тут дело в другом. Государство сказало: пойди, убей украинца, потеряй ногу, стань инвалидом, за это ты попадешь на бесплатное обучение, твои дети. Или ты сам. Я не думаю, что это правильно. Простите меня. Просто вот никак не думаю, что это правильно. Вот никак. Что такое? Государство коррумпирует людей. Ну да, сегодня еще новость такая. Евгений Альбац написала, и мы знаем реакцию Венедиктова. Значит, они теперь замахнулись и на символ «Эхо Москвы», на логотип «Эхо Москвы», и на что еще? На логотип и на что-то там еще. Значит, Венедиктов сейчас там требует собрать совет директоров и так далее. Суть не в этом. Сегодня неожиданно мне пришла мысль, которая вам может показаться парадоксальной. Почему они это делают? Я не знаю про архив, это к Лёше. Смотрите, Они захватили радиостанцию и дали ей другое название, и там оказались другие сотрудники, и та-та-та, там джинглы, да, ну, наверное. Еще раз, суть не в этом, слушайте. И вдруг они требуют логотип и название. Для чего? Для чего им это нужно? А я вам могу сказать, для чего. У меня есть предположение. Они хотят перед выборами или после выборов, не знаю когда, сделать либеральную радиостанцию, контролируемую либеральную радиостанцию. В их понимании, конечно. Не пишите только мне, что второго эха не будет. Второго эха не будет. Просто они возьмут людей, которым нужна работа. Ну вот где-то Кудрин должен выступать? Должен. К примеру, я не знаю, кто там вот эти вот оппозиционеры и так далее. Они все сидят, насколько я понимаю. Но почему бы не сделать, не обмануть всех и не сделать вот такую либеральную такую радиостанцию? Нет, вот Александр Вебер пишет, тот же Марков и Проханов. Нет. Ну вот кто там еще остался, не уехал? Ну, кто, вот я не знаю, кто там еще не уехал. Возможно, они решили сделать так. Почему? Потому что другого объяснения у меня нет. Понимаете? Ребят, что вы сконцентрировались на осени? Осень работает там, где он считает нужным. У меня к нему никаких претензий нет. Потрясающий журналист. Великолепный. Нарышкин работает там, где он решил. Способствуют ли Нарышкин, Осин и любые какие-то другие люди активизации войны в Украине, российской агрессии? Отвечаю, нет. Да, вот Володя Рыжков, по-моему, он там последний остался. Я думаю, мы скоро узнаем, как это все будет работать. Но, конечно, вы меня простите, но работать оно не будет никоим образом. Вот, Венедиктов, в соответствии с уставом ЗАО «Эхо Москвы», статья 18, пункт 30, отказ от бренда и иных нематериальных ценностей требует решения совета директоров, направили письмо с требованием немедленно забрать совет директоров с повесткой дня о продлении прав на бренд. Леша борется. Леша борется. Вот сообщение, причем пишет его Соломин. Соломин вообще ушел из медиа. Он где-то и чем-то занимается. Пишет крайне авторитетный человек, которого зовут Николай Травкин, вы знаете. Очень я его уважаю и уважал всегда. Но он пишет. Ну как это мы забыли? У нас же для борьбы с ростом цен специальные грабли были. Да вот же они стоят как новенькие, готовые к употреблению. И специалисты по граблям в правительстве, слава богу, еще живы. Что он имеет в виду? Читаю. Сообщает Moscow Times. Власти приготовились ввести госрегулирование цен на продукты после девальвации рубля. Значит, здесь мы видим две новости. Первое, это, то есть первое, оно второе, то, что будет, отбой воздушной тревоги, то, что будет, как пишет Moscow Times, девальвация рубля. Ну хорошо, значит будет. А вот госрегулирование цен, вот он именно это имеет в виду под граблями. Да, Лиэте, исчезнут продукты, как в совке. Госрегулирование бесполезно. Вот удивительная вещь сообщила Рыжков, Кудрин, Потапенко, Явлинский. Потапенко не придет, Рыжков тоже вряд ли. Понимаете, они люди... Явлинский может прийти. Они люди, заботящиеся о своей репутации. Очень-очень заботящиеся. Теперь смотрите. Вот я вам сейчас прочитаю вещь одну. Вот как такое может быть? Про Украину. Вы знаете, Покровская бомбардировали замечательные россияне, а теперь выяснились подробности. В Покровском, это там, куда вчера россияне в жилые дома отправили две ракеты, арестовали целую группу корректировщиков, работающих на россиян. Но интересно не это. Эта группа состояла только из женщин, которых завербовали еще до полномасштабного вторжения, а стали использовать совсем недавно. То есть больше года они находились в спячке. И вот здесь вот, ну, у меня не влезло, вот вы видите, фотографии вот тут вот внизу, там все четыре фотографии, четырех женщин. Сколько же еще вот таких спящих групп находится в Украине, даже сложно предположить. Такие добровольные агенты россиян прекрасно видят, что творит Россия, и, несмотря на это, не моргнув глазом, наводят российские ракеты на дома своих же соседей. По украинским законам им светит пожизненное. Вот я... Ну вот весь, есть вещи, которые, как говорила моя мама, не укладываются в голове. Вот у меня это не укладывается в голове. Совсем. Совсем, просто совсем. Я не понимаю, как такое может быть. Просто не понимаю. Ого. Давайте перейдем к светскому, а светское будет необычное. Я вам сейчас прочитаю, как предупреждение. То, что написал Андрей Нечаев, вы знаете, да, экономист знаменитый и так далее. Это касается граждан Российской Федерации. Украинцев свои разводки. Осторожно, новая разводка. То есть то, что я сейчас читаю, это не политическое, а это просто предупреждение. Хочу предостеречь от нового вида мошенничества, жертвой которого чуть не стал сам. Звонит дамочка, якобы из нового социального фонда, и сообщает, что мне, как пенсионеру, который не пользовался бесплатными путевками, положена компенсация в 28 тысяч рублей. А еще положена компенсация за лекарства, купленные без льготы. И мило просит перечислить, какие лекарства я покупаю, чтобы проверить, попадают ли они под льготу. На это я купился и некоторое время перечислял препараты. Далее дело пошло интереснее. Дамочка попросила номер моей карты москвича от ВТБ. Карта москвича от ВТБ. Значит, такая есть. Для перевода компенсации. Я, расслабленный милой беседой о лекарствах, лоханулся и дал мадам, Далее мне пришел код для входа от ВТБ, который мадам попросила ей сообщить, добавив, что ей можно, так как она его и послала. Тут ко мне, слава богу, вернулось сознание финансиста, и сообщать код я отказался, поинтересовался, где дама сидит, и попросил передать привет сокамерникам. Для непосвященных глубоко в онлайн-технологии банков добавлю. В личный кабинет банка можно войти по номеру карты, но далее надо ввести присланный банком код. Ну, вы, конечно, можете сказать, что вы это все знаете и так далее, но, что называется, пар костей не ломит, поэтому я вас предупредил. Это первое. А второе, вот что важно. Видите, как они, у них же разные системы. Раньше было там, вашу дочку захватили, после ваша дочка убила кого-то, пришлите деньги, я капитан такой-то, я за 20 тысяч долларов ее отпущу. Второй вариант, как известно, был, что там было, у вас сделан кем-то перевод, сообщите, мы проверим, ну вот что-то вот такое. А сейчас, видите, уважительно к пенсионеру и так далее, и так далее. Хорошая история. Сейчас еще светское посмотрю, у меня есть. Сегодня же, я не понимаю, то ли вчера, то ли сегодня был День кошек. День кошек. Замечательный стих. Вот вы знаете, коты, они такие пофигисты. Может быть, за это мы их любим. Вот мы их трепим, потом ставим на пол, они становятся на пол и идут себе. Стих с одним неприличным словом. Не знаю, кто написал. Обратился с какой-то досадой к проходящему мимо коту. Вот скажи мне, мешок полосатый, как ты смог победить хуету? Кот задумался, морду облапал и сказал: «Я не спорил с судьбой. Неприятное сбрасывал на пол, а приятным делился с тобой». Мудрый стих. Давайте поступать, как коты. Ну, теперь такое. Человек пишет о ситуации, в которой он побывал в России. Вчерашние поминки. 9 человек, из которых знакомых 6. За столом говорили о чем угодно, меньше всего о покойном. Ну, как обычно. Про артистов. Любимые все, кто за. Это они говорят, любимые все, кто за. Угораздило же меня сказать, что не нравится шаман. Все замолкли, уставились на меня, и в тишине голос. «Ты что, Хохляндия или еврейка?» – спросил мужик с красной мордой, которого я увидела в первый раз. Хозяйка дома. «Юра, успокойся, не начинай. Я домой. Боюсь я таких, Юр. Надо заканчивать схождением в гости. Стало опасно». Нормально. Рубль вошел в первую тройку слабейших валют в мире. И лидирует по волатильности, сообщает, кто бы вы думали, РИА Новости. Просто, чтобы вы знали. Ну и курс. Курс вы знаете. Я не знаю, какой он там вечером. Вот понимаете, бывают такие новости, в которых вся Россия, и не обязательно Россия, любая страна, но в данном случае курс 98. Понятно. Боже, 98, то есть скоро 100. Вот я вам сейчас прочитаю историю из Волгограда. Звучит она так. В Волгограде 24-летняя мать оставила 9-месячного ребенка дома одного на несколько дней и уехала бухать к друзьям. Ее муж в это время воевал в Украине. Ребенок умер. Российский солдат, пишет человек, который называет себя злой волгоградец. Прежде чем отправиться на тупую путинскую войну, подумай, где ты нужен больше, там или дома. Понимаете, все пишут, мать, алкоголичка. Причем тут алкоголичка? Если бы он, муж был дома, может быть, этого не было. Поэтому даже если ребенок умер, я обвиняю в этом Путина. Извините. Что делать? А вы знаете, что есть такой город в Норвегии? Свалбард. Свалбард. Это единственный город с безвизовой зоне в мире. Там не нужно гражданство. И любой человек может жить там и работать. Правда, это на крайнем севере. Не знаю, кто там согласится. Но вот видите, они себе сделали такое. Вот запомните. Свалбард город называется. Представляете? Есть и такое. Из научного, но смешного. В Египте были найдены таблички с записями уважительных причин, по которым строители пирамид брали выходные. Укусил скорпион, варил пиво, жена истекала кровью. В данном случае имеется в виду менструация. А, вы знаете, видели шуточное объявление, очень смешное, в Египте. Требуются строители, ниже написано, не пирамида. В Древнем Египте. В Египте. Вы знаете, есть такой актер Александр Пашутин. Хороший актер, в основном комедийный, но Пашутин говорит, артист. В Россию Пугачеву теперь не зовут на фестивале. Вот теперь ездит на затрапезную юрмальскую тусовку этой идиотки-русофобки Вайкуле. Пытается делать хорошую мину при плохой игре. Пугачева не ожидала, что Россия легко проживет без нее. Боже. Что такое Хаматова на фоне России? Место Хаматовой на помойке. Она и прочие сбежавшие и теперь кроющие страну артиста – это куча помоев. Ее и не вспомнят через год. А Россия – это корабль, который прет сквозь века, преодолевая все ненастье. И сейчас мы справимся с этой шайкой шакалов с Запада, а вот Хаматовой придется полы мыть. Это Ксения Ларина написала, и дальше она пишет. «Хочу сказать, что мне очень больно это видеть. С Пашутиным мы познакомились на съемках летом 91 года, подружились. Когда нагрянул август, мы встретились около Белого дома. Пашутин был одним из активистов теробороны, строил баррикады, был один из лидеров актерского батальона рядом с Квашой и Виталием Соломиным. После путча мы вернулись к съемке и взахлеб рассказывали друг другу, как провели эти три дня. Пашутин был человеком пассионарным, ярким, смелым. Что с ним произошло в эти годы, кто на него повлиял, я не знаю. Как с Путиным, да? Вот мне очень понравилось, вот вы видите фотографию старика. И текст. Великий текст. Хочешь знать секрет, как превратить $40 в 400? Положи $40 в ящик стола. И потом иди работать. Абсолютно гениально. Смешное, Виктор Шендерович. Дело, рассказываю, было в 70-е годы прошлого столетия. Петр Фоменко поставил в Тбилиси спектакль. Банкет по этому случаю имел место в гостинице «Иверия» в ресторане, располагавшемся на высоком этаже. Когда тосты пошли до второй десяток, слово взял немолодой грузин торжественного вида. «Я хочу предупредить», — сказал он, — «если кто-то не выпьет со мной этот тост, клянусь, я выпрыгну в окно». И, встав у окна, подняв бокал, произнес: «За великого сына Грузии, вождя народов, генералиссимуса Иосифа Виссарионовича Сталина». Тишина. И в этой драматической тишине раздался голос Петра Фоменко: «Прыгай, сука!» Потрясающе. Юрий Табак. Если вы еще на него не подписались, обязательно подпишитесь. Великий человек. Знаток иудаизма и так далее. Но в данном случае про Израиль. Тут объявили, что легкорельсовое сообщение в Тель-Авиве не будет работать в шаббат и праздничные дни. Сообщение вызвало интересное обсуждение в сети. Хоть один день в неделю можно отдохнуть от пыхтений и дыма крупных машин. Да еще еврейская страна. Так и должно быть. Какой дым? От каких машин? Речь идет об электрическом трамвае. И он не нужен. Он что, тихо едет, тоже пыхтит. Прекрасно. Чисто одесская. Ищу хорошее и правильное. А, между прочим, я не знал. В арабском языке не говорят «спокойной ночи», а говорят «тузбихун аля хайр», что переводится как «пусть хорошие новости разбудят тебя». Поэтому считайте, что в конце передачи, в конце я вам скажу «тузбихун аля хайр». «Пусть хорошие новости вас разбудят». Девушка сегодня написала в 12 часов дня. Только за сегодня взрывы во Владивостоке, беспилотники в Подмосковье, взрывы в Махачкале, взрывы в Сергиевом Посаде, взрывы в Новой Каховке, задымление в Севастопольской бухте, взрывы в Джанкойском районе. И это еще 12 часов нет. Прекрасно. Где же это то, что я ищу? Понимаете, такое количество материала, что просто ни словами, ни пером. Нет, это не то. Вы знаете, бывают у меня паузы, потому что я ищу хорошее. Давайте вот это прочитаю. Вы знаете, я очень люблю Вадима Жука. И он в стихотворении соединил нашу с вами юность и дал ей оценку. Советский Союз. Прекрасные дикторские голоса из стен и шкафов рокотали. Глухая картошка на синих весах, причесанный дедушка Сталин. Пятнашек и жмурок дворовый разбег, на рельсы подложенный капсюль, и Райкин тебе, и Орлова тебе, и глядь, Тарапунька и Штепсель. Пещерный союз коммунальных квартир, какой замечательная фраза, пещерный союз коммунальных квартир. Пещерный союз коммунальных квартир, артист Фернандель в Казимире. И будь вы неладны, отличный пломбир. Чего вам плохого в пломбире? И что же, Мне хлястик теперь выдирать из юношества и взросления и думать, как жестче себя покарать за все не мои преступления, и, став на обломки недожитых лет, на их каменеющие груди отечество славлю, которого нет и больше, надеюсь, не будет. Он всегда прекрасен, Вадим Жук. То, что вы не подписаны на него, это ваша ошибка. Потрясающий поэт. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы честно налайкали. 2671 лайк. Потрясающе. И за почти 5500 человек. Спасибо вам большое. Как всегда, прошу вас рассказать об этом эфире, его расшарить, пусть другие видят. Просил бы вас, внизу вы увидите ссылки. Кстати, ну, я должен сказать, там героиня у нас оказалась. Вот. Ольга Ботвинник целых 10 чашек кофе мне подарила. Некто подарил чашку, а вот Ольга Лако, извините, стала моим патроном. Станьте, пожалуйста, моим патроном. Вот пишет Бойко, еще 100 человек подписались во время эфира. Спасибо вам большое, слушайте. И можете чашку кофе там приобрести. Завтра проверю. Я завтра... Знаете, как у меня получается? Завтра же четверг, поэтому раньше будет. Может, я и завтра запишу публикацию дня. У меня много-много материалов, я не успеваю эти материалы вам рассказать. Что еще одну передачу делать? Нет, будет слишком много меня, я не выдержу. И кукурузные хлопья с козой, и пельмени по 55 копеек. Мы это все потеряли. Я славлю отечество, которого нет, и как он говорит, и которого не будет. Вот, да. Спасибо вам, мои дорогие. Я буду смотреть, будет тревога, не будет тревога. Позвоню Витошкину, позвоню Кате. Поговорим, вечерние разговоры. Я звоню Витошкину и говорю, ну, как тебе передача? Он же гад ползучий. Ну, ничего было. Я его когда-то придушу, но не могу сейчас, потому что у него двое детей. Прекрасных двое детей. И жена Юля потрясающая. Понимаете? Не могу. А Катя, я говорю, Катя, ну как тебе мой эфир? Она говорит, ой, папа, я не смотрела, я так занята была. Видишь, полку собираю для обуви. Я посмотрю завтра в машине. Не посмотрит. Хорошо, мои дорогие, я вас люблю. До встречи завтра. Следите за рекламкой, которая будет. До свидания.